Дженни Кир, Берлингтон-сквер, 23. Посвящается четырем моим дорогим мальчикам, которые стали мужчинами и каждый день дают мне повод для гордости. Перевод с английского Екатерины Фокиной. Пролог. 1. Август 1927 года. Берлингтон-сквер, 23, Кенсингтон. Мерси не сразу смогла отыскать нужный адрес. Она плохо знала этот район Лондона, а величественные частные дома в георгианском стиле по обеим сторонам улицы почти не отличались друг от друга. К зеленой филенчатой двери вели 5 широких каменных ступеней. Молодая женщина громко постучала латунным кольцом, служившим здесь дверным молотком, и покрепче сжала сумочку из крокодиловой кожи, которую много лет назад ей купила мать. Хотя сумочка давно уже вышла из моды, Мерси очень ею дорожила. У нее было мало красивых вещей, а подарков ей не дарили уже очень давно. Все, кто по-настоящему любил Мерси, увы, умерли. Входная дверь распахнулась, и на пороге показалась румяная и полная, почти квадратная, пожилая дама в переднике, повязанном на внушительной талии. Фартук выглядел самодельным, один из карманов в форме подковы находился чуть ниже другого и, похоже, был перешит из старого летнего платья, усыпанного крошечными синими незабудками с ярко-желтыми сердцевинами. «Миссис Мэйвизер?» — спросила толстуха. Гостья кивнула, в нерешительности застыв на крыльце. «А я Агнес Хамврис, но можете называть меня просто Агнес. Заходите, дорогуша. Я как раз испекла фруктовый кекс. Любите сладкое? Вам не помешало бы немного поправиться, а то мяса на костях почти нет». Дама неодобрительно подцокала языком. «Что нынче творится с молодыми девицами? И почему это, скажите на милость, в моду вошли скелеты в мешковатых платьях? Понятно же, что женщинам, чтобы рожать детишек, нужны крепкие широкие бедра и соответствующая грудь». Мерси, которая и сама прекрасно знала, что отличается болезненной худобой, не любила, когда ей указывают на недостатки фигуры. Однако она все же шагнула в узкий темный коридор, тесный из-за нагромождения мебели. Слева стояла вешалка с зеркалом, вся забитая пальто и шарфами. На верхней полке ее красовался черный шелковый цилиндр. «К вам пришел какой-то джентльмен?» — насторожилась Мерси. Дама, у которой она собиралась снять комнаты, проследила за ее взглядом. «Ах, милочка, эта вещь лежит здесь уже 38 лет. Я все надеялась, что владелец однажды вернется за ней, но, очевидно, пора признать, этого не произойдет никогда». Агнес Хамврис тяжело вздохнула и двинулась дальше по коридору, не без труда маневрируя между резным комодом, заваленным всяческим хламом и одежными щетками, этажеркой с небрежно расставленными книгами и деревянным креслом с высокой спинкой, наполовину скрытым под грудой позабытой одежды. Эта женщина явно привыкла хранить не только старые цилиндры. «Должна вас предупредить, я уже побеседовала с парой возможных постояльцев, ибо очень серьезно отношусь к вопросу о том, кто будет жить под моей крышей», — сказала Агнес через плечо. «Здесь, в доме номер 23, мы все как одна большая семья». Мерси проследовала за хозяйкой мимо лестницы в парадную гостиную, где, похоже, пытались навести порядок. Тем не менее, все поверхности были заставлены. Чего здесь только не было. Латунные микроскопы, стопки книг и фарфоровые безделушки. Викторианская мода заполнять дом множеством вещей, чтобы подчеркнуть достаток, давно уже сошла на нет. Однако жилище Агнес Хамврис напоминало капсулу времени, сохранившую дух минувшего столетия. Застекленный шкафчик за дверью украшало ярко-желтое чучело канарейки. Казалось, что птица внимательно изучала Мерси, когда та проходила мимо. Агнес рассеянно погладила мягкую головку чучела. «У Санни был очень красивый голос. Он прожил у нас 9 лет, Я так расстроилась, когда он умер, что папа велел сделать из него чучело.